Это прямой эфир телеканала «Настоящее время». Меня зовут Сайхан Сенсаев. Здравствуйте. Сегодня мы с коллегами следим за визитом президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель. Он уже выступил в Европарламенте. Ну а прямо сейчас там началась пресс-конференция Урсулы фон дер Ляйен, главы Еврокомиссии, президента Украины Владимира Зеленского и Шарля Мишеля, это глава Европейского Совета. Предлагаю нам вместе посмотреть синхронным переводом на русский язык.
О том, что важно сейчас для ваших вооруженных сил, которые борются, чтобы защитить независимость и целостность Украины, боеприпасы, вооружение, системы защиты. Вы говорили об этом, вы говорили о том, что вам нужно. Второе. Вы также говорили о формуле мира. И со своей стороны я хочу подчеркнуть, что Евросоюз хочет стоять рядом с вами. Мы поддерживаем абсолютно четко намерение выполнять требования международного права, защищая суверенитет Украины, и мы продолжим эту борьбу на международном уровне. И мы понимаем, что мы не можем себе позволить отступить сейчас, независимо от масштабов угрозы. И нас вдохновляет храбрость украинского народа. И третье, на чем я хотел бы остановиться. И несколько дней назад в Киеве об этом также шла речь. Украинский народ сделал свой выбор. Украинский народ еще с Майдана заявил о том, что намерен быть свободным и суверенным и жить на принципах демократии и идти европейским путем. И Украина уже получила статус кандидата на вступление в ЕС, и мы без сомнения можем гордиться той скоростью, с которой было принято это решение. Невзирая на войну, которая находится в активной фазе, вы продолжаете внедрять необходимые реформы, и за всего лишь несколько месяцев вам удалось добиться прогресса, который мы не можем не отметить. И мы ждем отчета Европейской комиссии. Я со своей стороны могу лишь подчеркнуть, что мы на базе этих отчетов будем принимать дальнейшие решения по поводу интеграции Украины в Евросоюз. Итак, военная поддержка, политическая поддержка, дипломатическая поддержка и поддержка европейского пути Украины. Вот мои три основные пункта. И еще скажу от себя такое. Европейский Союз готов и дальше оказывать давление на Кремль. Санкции остаются активным инструментом этого давления. 10-й пакет санкций находится уже в процессе обсуждения. Наша цель добиться того, чтобы виновные в совершении преступлений, в том числе преступления агрессии, понесли наказание. Мы в настоящий момент обеспечиваем сбор необходимых доказательств для того, чтобы виновные были привлечены к ответственности. Также здесь уместно упомянуть о замороженных активах Российской Федерации, которые можно реализовать и следует и направить их на выплату компенсации Украине. Сегодня, господин президент, вы говорили об этом перед членами Европарламента. Также говорили о новом будущем для Европы. Упоминали также и послевоенную Европу, и дальнейшее восстановление этого региона. У нас у всех были дедушки и бабушки, кто-то в нашей семье, кто пережил ужасы Второй мировой войны. И мы обязаны обеспечить лучшее будущее. Это и есть ключевые принципы наших проектов. У нас с вами общая цель и общий путь. И мы должны принимать правильные решения для того, чтобы мир и благополучие оставались ключевыми ценностями европейского проекта. И на последующие десятилетия наши намерения не изменятся. Я могу подчеркнуть здесь, в Брюсселе, это лишний раз, и вернуться к тому, о чем я говорил в обращении к парламенту Украины, к народу Украины. Украина — это Евросоюз, а Евросоюз — это Украина. Это наш общий дом, и мы должны мобилизовать усилия, чтобы сдержать наши обещания. Слава Украине! И слава Европе, господин Зеленский!
Шановний пане президенте Європейської Ради! Шарлем. Шановна пані президент Єврокомісії. Дорога Ура.
Уважаемый председатель Европейского совета, госпожа председатель Европейской комиссии, присутствующие журналисты. Сегодня 351 день этой войны, и в Брюсселе честь украинского народа, нашего государства, наших воинов звучал национальный гимн Украины и слова поддержки в наш адрес, в адрес страны, которая борется и сможет защитить свою независимость и нашу общую европейскую свободу. Господин председатель Шарль, я признателен тебе за приглашение принять участие в заседании Европейского совета, и это справедливо. Мне кажется, что Украина принимает участие в этих заседаниях, и что украинский язык звучит в дискуссиях президентов, глав правительств Евросоюза, и то, что украинский язык звучит в стенах Европарламента. Это уже обеспечено, и мы сделаем это частью европейской практики, когда Украина станет членом Евросоюза. Госпожа председатель Урсула, я признателен вам за общую работу недавнюю правительства Украины и коллеги Еврокомиссии в Киеве. В рамках этих обсуждений мы обговаривали наше взаимодействие, наши будущие шаги, интеграцию, нашу реальную жизнь, то, что обеспечит нам нормальную жизнь для украинцев и для всех европейцев, я уверен. Только что завершился саммит лидеров Евросоюза, заседание Евросовета. Это закрытые мероприятия, но я хотел бы, чтобы вы понимали смысл того, о чем и как мы говорили. Этот смысл четко сформулировал один из лидеров Евросоюза, который сказал, что длительный мир в Европе установится только тогда, когда Украина победит и станет членом ЕС и НАТО. Вот такого единства нам сегодня удалось достичь. Единство в том, что Евросоюз будет с нами, с Украиной, до самой победы, до победы Украины. А Украина будет в Европейском Союзе. Разговоры в Брюсселе были абсолютно конкретными. Мы говорили о том, что дает безопасность, что защищает жизнь и гарантирует стабильность. А также мы говорили о том, что возвращает справедливость. И все это полностью соответствует как украинским, так и европейским интересам. Приведу простой пример. И мы сегодня об этом говорили. Украина экспортировала электрику в Евросоюз, делая ваш энергетический рынок и вашу социальную жизнь и благополучие в Европе возможным. Россия оккупировала и выключила из сети нашу крупнейшую атомную станцию Запорожскую. И это есть прямым нарушением ваших интересов и ценностей. То же самое можно сказать о любом элементе российской агрессии. Они сознательно бьют по Украине, по украинской экономике, по нашим городам
и по всех Европе.
И делают это так, чтобы это било и по европейцам. Поэтому мы вам благодарны за полученные системы ПВО. Но в интересах, и я подчеркиваю, всех нас, и украинцев, и всех европейцев, чтобы Россия не могла изготавливать новые ракеты и бить снова и снова по нашим городам. Поэтому нам необходимо предпринять еще один шаг и ввести санкции против всей ракетной и дроновой промышленности России, против той части их IT-сферы, которая обеспечивает этот террор, российский террор. И тогда мы сможем устранить этот источник опасности и существенно уменьшить масштаб разрушений, защитив таким образом Украину и всю Европу. Меня более всего вдохновляют заявления о том, что Европа будет стоять рядом с нами до самой победы. И я сегодня общался с лидерами других стран, и я им очень благодарен за выраженную готовность предоставлять нам необходимое оружие, в том числе и самолеты. И у меня впереди еще серия двусторонних встреч. Мы будем говорить о боевой авиации и будем этому вопросу уделять надлежащее внимание. Другими словами, мы продолжаем работу здесь, в Брюсселе, и я хочу выразить благодарность абсолютно всем вам, всем гражданам Евросоюза за помощь, за отношение к нашим людям, за ту защиту, которую вы нам даете, за убежище, которое вы предоставили украинцам, спасающим себя и своих детей от боевых действий. Миллионы наших граждан и миллионы граждан Евросоюза благодаря этой поддержке могли видеть наглядно, что у нас с вами общие европейские ценности и что они реально действуют. Я вам очень благодарен за все. Друзья. Только так я могу к вам обращаться. Друзья, спасибо вам. Слава Украине.
Большое спасибо, господин президент. Госпожа председатель, вам слово. Большое спасибо, господин президент. Дорогой Владимир, большое спасибо. Спасибо за то, что приехали в сердце Европейского Союза. Спасибо за мощное послание, которое мы от вас услышали, ваша борьба. Это борьба за независимость, за демократию, за свободную Европу. И я не только услышал ваше мощное выступление в Европарламенте, но и здесь, в Евросовете. Я услышала призыв срочности принятия мер. Мы осознаем срочность оказания помощи Украине прямо сейчас. Вы говорили очень вдохновляюще о том, как вы относитесь к европейскому образу жизни, о том, что украинцы хотят вернуться домой в европейский образ жизни. И действительно, сегодня мы видим, что мы одна семья, у нас одно видение, и члены семьи помогают друг другу. Вы можете на нас рассчитывать. Мы продолжим оказывать нашу полную поддержку. Сейчас для того, чтобы поддержать ваших людей во время этой ужасной войны и в будущем. Украинцы отдают свои жизни за свободную и независимую Украину. Они борются за соблюдение наших общих ценностей. И мы знаем, что мы никогда не сможем каким-то образом восстановить те жертвы, которые украинцы несут ежедневно. Но вместе с тем мы должны понимает, что есть 67 миллиардов поддержки, которые мы мобилизировали за последние 12 месяцев. Это меры экстренной поддержки из бюджета для того, чтобы помочь в решении военных и гуманитарных вопросов, оказании поддержки беженцам, и мы должны продолжить эту работу. То есть мы осознаем срочность этого вопроса, мы услышали вас, и мы должны делать еще больше. Мы поддержим Украину, тем, чтобы Украина победила в этой войне. И мы сделаем все возможное для того, чтобы украинцы получили мир, который придет. И это должен быть справедливый мир. Мы полностью поддерживаем вашу формулу мира, дорогой Владимир. Европейский Союз работает со своими партнерами для того, чтобы поддерживать Украину по всем 10 пунктам вашей формулы мира, от экономической безопасности до ядерной безопасности, продовольственной безопасности, энергетики и так далее. И мы будем активно работать над тем, чтобы глобальная поддержка была оказана в максимальной мере. Справедливый мир также означает подотчетность. И это меня подводит к моему второму пункту. Россия должна заплатить за разрушение, которое она причинила, и за кровь, которая была пролита. В следующие дни мы предложим 10-й пакет санкций. Во-первых, мы наложим санкции на ряд политических и военных лидеров. Но также, дорогой Владимир, мы очень внимательно слушали ваше сообщение и послание. Когда мы к вам приезжали на прошлой неделе в Киев, мы нацелимся на пропагандистов Путина, потому что их вранье как раз отравляет общественное мнение в России и за рубежом. Мы вас поддержим, мы вас слышим, и мы продолжим эту работу, и мы будем над ними работать. Второе. Пакет будет налагать дополнительные запреты на экспорт более чем на 10 миллиардов евро. Это еще больше подорвет военную машину России и продолжит подрывать фундамент российской экономики. И международное сообщество также активно работает над тем, чтобы справедливость посредством применения судебных мер была восстановлена. Во-первых, мы протоколируем свидетельства преступлений, которые были совершены, и мы приступили уже к этой работе. Второй этап. Следует, чтобы прокуроры и следователи работали вместе. Именно поэтому мы учреждаем центр в Гааге, который будет этим заниматься. Далее нужно будет создать трибунал. Сейчас идут обсуждения того, какая будет структура этого трибунала. Но я вас могу уверить, Владимир, у нас есть политическая воля, чтобы мы сделали преступников ответственными, включая за преступление агрессии. Есть политическая воля, поэтому теперь осталось найти способ это сделать. Последнее. Наше общее будущее. Молодежь Украины борется за суверенность своей страны. Слишком многие люди платят максимальную цену. Однако их мечты о своей силе, мечты о будущем Украины, не только о свободной демократической Украине, но также о справедливой, зеленой и процветающей Украине. Мы уже проводим подготовительную работу, мы уже разработали платформу восстановления, которая сейчас начинает работать. Кроме того, мы начинаем работать с секретариатом, который будет работать в Брюсселе и Киеве, и наши граждане также поддерживают это, и мы видим огромную поддержку от Венеции до Вильнюса. Мы работаем с Харьковом, Киевом, с 10 городами Украины. Это живое доказательство той невероятной поддержки, которая у вас есть во всем Евросоюзе. И, как вы сказали, каждый человек может сделать свой вклад в это. Вы очень мощно это сказали. Да, и политики мы, конечно, но каждый человек в Европе может поддержать Украину. Украина движется в направлении европейского пути очень впечатляющим образом. Конечно, это процесс, который требует определенных достижений, но ваш прогресс показывает, что вы можете делать это быстро и качественно. Даже в то время, когда вы сопротивляетесь агрессору и боретесь в войне, я часто слышу украинцев, которые говорят о своих надеждах. Они хотят, чтобы их дети росли в Европейском Союзе, и эта надежда дает им силу бороться в этой ужасной войне. Дорогой Владимир, между сегодняшним днем и этим ярким будущим, возможно, проложена непростая дорога, но вы можете поверить, мы будем с вами на каждом этапе этого пути. Давайте превратим мечты украинцев в реальность, в европейский образ жизни. И с начала вступления в свои полномочия, каждое свое обращение я завершаю словами «Здравствует, Украина!».
We add to the term long live Europe, always Slava Ukraine.
Мы также должны добавлять к словам «Да здравствует Европа, да здравствует Украина», мы должны также говорить «Слава Украине». Большое спасибо, дамы и господа. Мы заслушаем несколько вопросов в начале украинских СМИ из Радио Свободы Европы. Добрый день всем. Очевидно, мой первый опрос у президента Украины, поэтому, если вы не возражаете, я перейду на украинский язык.
Мы бачили результаты вашего визита до Лондона, до Великой Британии.
Владимир Александрович, мы видели ваши результаты визита в Лондон, Великобританию, когда премьер-министр сказал о том, что готовится подготовка украинских пилотов для того, чтобы в тот момент, когда Украина получит возможно истребители, чтобы это не было неожиданным. То есть это было конкретное решение, да, когда вы встречались с немецким канцлером и французским президентом, тогда такие решения не звучали конкретно. Поэтому хотелось бы узнать, есть ли такие договоренности, пускай они не звучали, если они не звучали публично, то поделитесь ими с нами. И также хотелось бы узнать, каково мнение членов руководителей руководства Евросоюза. И ваш приоритет поездки сюда был такой: обеспечить также решение о том, чтобы Украина должна получить наступательное вооружение и истребители. Насколько близка Украина для того, чтобы получить это, и насколько ваши встречи к этому привели? Это был вопрос президенту Украины, а теперь председатель Еврокомиссии и Европарламента, хотелось бы к вам обратиться. Вы упомянули эту тему. Помимо вооружений, вы упомянули важную тему – это будущее членства Украины в ЕС. Насколько мы знаем, первоначальная оценка реализации 7 критериев – это то, что произойдет в конце 2023 года, и Евросоюз примет решение о начале переговоров о присоединении в 2023 году, в его конце. Поэтому как вы оцениваете возможность запуска переговоров по вступлению в конце 2023 года? Как вы думаете, вот помимо этих семи условий, назовем их так, будут добавлены еще новые? Большое спасибо. Можно ответить на ваш вопрос? Хорошо. Длинный вопрос. Отвечу на украинском, если можно.
Я считаю, что визит в Лондон был результативным, и мы приблизились к решению касательно дальнобойного вооружения и подготовки наших пилотов. Это действительно путь. Мы говорим здесь о поставке истребителей, которые нам необходимы. Также есть определенные договоренности, которые остались за закрытыми дверями. Это позитивные договоренности. И когда это появится у нас в стране, все об этом будут знать. Не хотелось бы полностью подготовить Российскую Федерацию, которая ежедневно нам угрожает агрессией и реваншистскими настроениями на поле боя, к тому, что ожидается. Касательно Парижа, и встреча с президентом, с канцлером Франции и Германии, по моему мнению, встреча была крайне мощной, крайне важной. Я воспринимаю ее позитивно. Если говорить о конкретике, то здесь я также не хотел бы много формулировать публично, но скажу, что мы работали над усилением наших возможностей и потенциалов в плане наступательных действий, то есть мы говорим о бронетехнике и о танках.
Позитив від нашої зустрічі.
Я, скажем так, получил позитив от этой нашей встречи. Далее, касательно 27 лидеров.
Мы должны знать еще и Британия,
помимо прочего, следует сказать, что и Британия, и Франция, все 20 стран, Евросоюз в целом, и руководство Союза, и общество Евросоюза в целом заслуживают на огромную благодарность нашего государства. И я здесь, среди прочего, для того, чтобы поблагодарить вас за все эти цифры, потому что это не просто цифры, которые были названы, а это поддержка, реальная поддержка нашему обществу, нашим переселенцам, вынужденно перемещенным лицам. Это поддержка для нашей экономики и в целом для стойкости нашего государства. Стойкость — это армия, армия — это победа. Другого результата мы с вами не видим. И слава Богу. Касательно других встреч со всеми лидерами, часть из них уже были проведены, и еще двусторонние встречи у меня предстоят. Мы над этим работаем. Спасибо.
Во-первых, я уверен в том, что эта встреча то, что очень важно для европейских лидеров, которые обозначили, что мы готовы оказывать больше военной поддержки. Мы понимаем срочность оказания большей военной поддержки. И говоря про процесс вступления в ЕС, мы видим последние недели, месяцы, Украина активно показывала готовность реализовывать и внедрять реформы, которые важны для того, чтобы обеспечить прогресс. Мы видим, что и понимаем, что Украина продолжит внедрять реформы, комиссия получит необходимые отчет об этом, и поэтому мы приступим к переговорам в конце этого года. Действительно, мы очень тесно работаем над этим вопросом с правительством Украины, отслеживаем достигаемый прогресс по 7 пунктам статуса кандидата, и эти 7 пунктов — это тот набор требований, который есть, как вы спрашивали, да, это 7 вопросов. И в настоящий момент мы видим невероятный прогресс и качество в осуществлении необходимых реформ, и Украина работает над 7 шагами, например, принятие антикоррупционной стратегии, также внедрение института советника по вопросам правосудия. Конечно, многое должно быть еще сделано, но важно понимать, что нет жестких сроков реализации. Это поэтапный процесс, поэтому страна-кандидат, она выбирает то, с каким темпом она будет достигать поставленных целей. Весной прозвучит промежуточный отчет, будет озвучен, но главное — показать прогресс, показать достигнутые результаты в процессе реализации реформ, с тем, чтобы уже осенью был подготовлен уже окончательный отчет о достигнутом. Конечно же, Еврокомиссия поддерживает Украину максимально и консультирует Украину. Конечно, очень хорошо, что теперь у нас есть секретариат в Брюсселе и в Киеве, потому что с самого начала было понятно, что когда мы двигаемся вперед, и сейчас мы оказываем меры поддержки и помощи, затем будет постановление. Понятно, что реформы должны проложить дорогу к европейскому и в Европейский Союз. Украина Инфо, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, коллеги. Я перейду на украинский, если позволите.
Уважаемый Владимир Александрович, хотела спросить у вас касательно вооруженных сил Украины,
наших
ЗСУ, военнослужащих, волонтеров. Вот на этом фоне, на фоне работы волонтеров и наших вооруженных сил, сотрудничества с Еврокомиссией, Европейским Советом. И, к сожалению, все в нашем обществе ощущают на себе военное положение, и молодые люди в тылу, некоторые пытаются уклониться отказаться от службы, работают увеселительные заведения, развлекательные, а вместе с этим происходит Бахмут и другие события. И вот мой вопрос такой: когда уже, наконец, вся страна, все наше общество вместе с нашими вооруженными силами перейдет на военное положение?
Дякую за запитання.
Спасибо за вопрос.
Ну, мені здається, що не треба все змішувати.
Мне кажется, здесь не следует смешивать все
дуже
складно понятия.
Воювати так довго.
Очень сложно воювати так довго.
Велика вдячність воїнам.
И поэтому большая благодарность нашим воинам, не только тем, которые сейчас на линии фронта, хотя им в первую очередь всем тем, кто отдает свои жизни, всем тем, кто воюет на линии фронта и в глубине страны, на своих рабочих местах, потому что армию нужно поддерживать, кто-то должен работать, платить налоги и так далее. Поэтому, конечно, но люди остаются людьми. Есть люди, которые устают жить в этом. У них происходят психологические срывы, возникает потребность в реабилитации. Есть люди, которые утратили близких, родных, им очень сложно. Есть те, кто хочет забыть просто по-человечески о том, что в семье произошло горе. И по-человечески мы должны понимать, что все люди разные. Это часть нашей жизни. Мы не можем относиться одинаково абсолютно ко всем и говорить, что вы все обязаны.
Это должно быть усвідомлення кожної людини. И тут я с вами
повністю. Каждый человек должен осознавать все для себя, и я полностью согласен с вами, что люди должны понять. К сожалению, война продолжается. К сожалению, многое зависит от того,
на полі бою.
Как мы сумеем объединиться? От этого зависит наш успех на поле боя. К сожалению, есть те, кто отдыхает. Да, есть такие люди, и слава Богу, что их не миллионы. К сожалению, вызовы подобного рода существовали во все времена, во времена всех войн. Это не какие-то исключения. И поэтому информационная политика, в первую очередь президент на собственном примере, должны показывать, как себя необходимо вести. Это должны демонстрировать журналисты, потому что кто-то отдыхает, да, честно говоря. Поэтому это большая совместная наша с вами работа. Это вопрос собственного достоинства. Вероятно, это вопрос каких-то вызовов определенных. И давайте не забывать, мы все люди. И люди смогли остановить Россию.
Зупинити так. Але треба перемогти.
Это самое важное. И теперь нам нужно победить. Потому что остановить Россию — это только первый этап. И сами по себе слова «военное положение» не дают нам возможности сконцентрировать общее внимание на этом вопросе. Но мы должны делать то, что мы можем, давать эту інформацію, стучать в каждую дверь. И мы должны продолжать это делать. И я считаю, что
чиновники, влада своїми,
есть военные, информполитика, чиновники. И мы все на собственном примере должны это показывать. Других шагов я здесь не вижу. Именно так, потому что мы демократическое государство. Мы должны развиваться. Мы защищаемся. Мы не можем, как Россия, загонять кого-то палками на войну. Мы не такое государство. Иначе это будет какой-то парадокс. Мы воюем за европейские ценности и хотим стать членом Евросоюза.
С такими цінностями.
Поэтому воевать нам нужно, именно имея такие ценности.
Hello, Mr. President. First of all,
здравствуйте, господин президент. Во-первых,
I have two questions, if I may.
On Ukraine's integration process in European Union. Процесс присоединения. According to President, во-первых, согласно госпоже фон дер Лейн, вы достигли большого прогресса. Но Наверное, Украине придется ждать годы, прежде чем станет полноценным членом ЕС. И внутри Европы есть разные уровни поддержки в сторону Украины. И второе, какой ЕС вы хотели бы видеть? Европейский союз, в котором Брюссель принимает различные решения и нет права на вето, либо войти в элиту Евросоюза. Большое спасибо.
Все это до меня было.
Это ко мне все вопросы?
Все?
Нет, ну, действительно, я... У меня просто тут перевод еще был в ухе. Это все вопросы для меня. Да, меня, я так понял, очень ждали в Брюсселе.
Если мы говорим про...
Хорошо. Если говорить о Евросоюзе, я признателен за все, что вы сделали. И, Урсула, если я правильно расслышал, может быть, мне хотелось это услышать, может быть, сильно хотелось и многого хочется, но если я не ошибаюсь, то услышал я следующее. Будет отчет, результат, и будут даны рекомендации, которые позволят нам перейти к диалогу о нашем будущем в Евросоюзе. Правильно? И поэтому мой вопрос теперь всем вам. Нам же нужно единство по этому вопросу, так? И вот, в этом вопросе и в этом году нам, конечно же, очень хотелось бы и в дальнейшем иметь эту мотивацию и нам, и нашей армии, которая отбивает атаки российской армии, чтобы понимать, за что мы воюем. Мы воюем за многое. В том числе за наш суверенитет, за дома для наших детей и, конечно, за членство в Евросоюзе в этом году. И когда я говорю «в этом году», Шарль, я имею в виду в этом году, 2023. Да, я чувствую на себе большую ответственность. У меня еще вопрос.
Thank you, President, and welcome to Brussels.
So, President,
practical part of all this meeting. So, you
говоря про практическую составляющую всех встреч, вы упоминали истребители, но хотелось бы узнать, насколько вы удовлетворены уровнем представления вооружений до настоящего момента, и каковы ваши ожидания от сегодняшней встречи? Это просто символический визит, или все-таки вы ожидаете конкретных обещаний предоставления истребителей и других вооружений от европейских партнеров, и также председателем Евросоюза? Видите ли вы, что есть основания, общие основания для того, чтобы предоставить истребители Украине как можно скорее? И принимается будет ли решение на уровне ЕС? Спасибо.
Дякую за запитання.
Спасибо за вопрос.
Я не маю права.
У меня нет.
Я просто не маю права повертатись додому
такого
без
права.
Результата.
Нет права вернуться домой без результата.
І від мене
особисто. Это зависит и от партнеров, и от меня лично.
Всі проведені перемоги,
для меня очень важно, чтобы все переговоры, которые я веду, оканчивались результатом. Даже если сейчас это звучит нагло, поверьте, это не цинизм с моей стороны, это прагматизм. И, поверьте, эмоций уже не осталось. Эмоции остались 24 февраля прошлого года, вот в том дне. Поэтому сейчас осталась прагматика. Чтобы выжить, нам необходимо вооружение. Вот об этом я говорю. Чтобы выжить, нам необходимы эти деньги. Я не прячусь за словами, когда я говорю, что мы защищаем наши общие ценности. Я действительно так считаю, и я считаю, что помогать Украине — это достойно и правильно, потому что, помогая Украине, ты помогаешь себе. Поэтому самое главное — сделать так, чтобы потом не пришли к тебе, и тебе не пришлось познать это на практике. Дай эту помощь раньше. Вот о чем я говорю. Вот в чем заключается мое отношение к этому вопросу. И есть важные положительные сигналы касательно оружия, касательно того, что мы слышим друг друга. И теперь эти сигналы должны трансформироваться в общий голос, который не боится быть услышанным Российской Федерацией. По моему мнению, страны Евросоюза за этот год, хотя многие из них даже сомневались поначалу, они повзрослели, они стали сильнее. И теперь этот сильный голос нужен нам, их голос, конкретика и поддержка.
Cette agression généralisée du 23 et du 24 février, dans les heures qui ont suivi, l'Union européenne a pris une décision historique pour l'Union européenne, c'est la délivrance pour la première fois dans l'histoire de l'Union d'armes à l'Ukraine. Et j'oublierai pas nos appels téléphoniques le vendredi, le samedi matin qui ont suivi ce Conseil européen et cette attaque par la Russie et le moment où en quelques heures, les 27 chefs d'État de gouvernement ont donné leur mandat au ministre de la Défense pour délivrer des armes. Et nous savons que dans les heures qui ont suivi, les premières armes arrivaient pour soutenir les forces armées ukrainiennes. Et donc, lorsque il y a quelques temps, nous avons discuté avec Vladimir Zelensky, quand je lui ai fait la proposition de venir ici à Bruxelles et rencontrer en personne les dirigeants européens. C'était pas simplement pour offrir la possibilité d'une tribune médiatique supplémentaire, c'est bien pour des décisions. Nous mesurons bien ce qui fait la différence, ce ne sont pas les mots sont importants, bien entendu, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui fait la différence, ce sont les capacités
militaires. Ну что ж, это была пресс-конференция в Брюсселе. Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, Шарль Мишель, глава Европейского Совета и президент Украины Владимир Зеленский. Ну, чтобы в общем поставить вас в контекст происходящего в последние дни, отмечу, что буквально через две недели уже будет годовщина с того дня, как Россия начала свое полномасштабное вторжение в Украину. И все последние дни мировые СМИ, крупнейшие международные организации, западные страны говорят о готовящемся масштабном новом наступлении России. И как раз-таки сегодня в Луганской области, по крайней мере, по данным Американского института изучения войны, оно уже началось. Ну вот вчера Владимир Зеленский прилетел в Великобританию, где он провел несколько наивысших встреч. Он встречался с Риши Сунаком, премьер-министром Великобритании, обращался к парламенту Великобритании. Затем у Зеленского была встреча с королем Карлом III. Но уже потом, в ночь на 9 число, в ночь на сегодня, Владимир Зеленский отправился в Париж. Там украинский президент встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Ну и уже сегодня утром Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, где уже прошло несколько встреч и планируется еще несколько важных переговоров. Сегодня Владимир Зеленский уже успел обратиться с речью в Европарламенте. Прямо сейчас, по итогам его очередных переговоров с Урсулой фон дер Ляйен и с Шарлем Мишелем, прошла его пресс-конференция. И с нами на прямой связи сейчас Евгения Таганович, моя коллега, которая сегодня находится в Брюсселе, следит за поездкой Зеленского. Кроме этого, там же в Брюсселе работает другая наша корреспондентка Заряна Степаненко, которой сегодня удалось задать вопрос украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Женя, здравствуй. Ну вот в целом эта пресс-конференция касалась очень большого количества вопросов. Обсуждалось и вступление Украины в Евросоюз, и дальнейшая интеграция, вопрос поставок Украине тяжелого вооружения и самолетов, и восстановление Украины после того, как военные действия там закончатся. Лично для меня одни из интересных цифр – это Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что 67 миллиардов долларов поддержки за 12 месяцев Евросоюз уже на эту сумму оказал Украине. И помимо этого, скоро уже будет предложен 10-й пакет санкций против России. И вот то, что я раньше не слышал, что в этом 10-м пакете санкций как раз-таки акцент будет делаться на российских пропагандистах, на тех людях, которые поддерживают эту войну против Украины и помогают российским властям ее распространять. Ну и вопрос к тебе. Скажи, что ты сегодня услышала нового из этой пресс-конференции? И как считаешь, ответили ли политики на вопрос нашей с тобой коллеги Заряны Степаненко?
Да, Сайхан, ты знаешь, я вообще сама не знала, с чего начать с тобой диалог о том, что произошло только что на пресс-конференции. Заявлений такое большое количество, и главное, что вопросы, казалось бы, журналистов, которые должны были внести ясность в какую-то точность формулировок политиков, которые мы сейчас слышали, в итоге даже несколько запутали, даже была, насколько я понимаю, такая неоднозначная ситуация, когда один из последних вопросов журналистов Зеленскому по поводу ЕС и рассчитывает ли, потому что в вопросе изначально было заложено, вряд ли Украина рассчитывает в ближайшие годы, что ей позволит вступить в Европейский Союз. Конечно, Зеленский удивился, что вопрос к нему, но сказал 2023, то есть 2023 год, я именно это подчеркиваю, год, который я бы хотел услышать конкретику от европейских лидеров. При этом, конечно, стоящие с ним рядом Урсула и также Шарль Мишель растерялись и сказали, что ну да, это очень теперь большая ответственность, если мы слышим, что будет идти речь о какой-то конкретике. Я напомню, что вот когда как раз саммит Украины ЕС проходил в Киеве, то в общем документе Украина и ЕС прописали, что весной Украина получит не то чтобы рекомендацию, но она должна сама, Киев сам должен передать Европейскому Союзу первый отчет о тех требованиях и проделанных реформах, которые с нее требует Европейский Союз. Что же касается 10-го пакета санкций, да, действительно интересно, как выразилась Урсула, пропагандисты Путина,